Симона обошла стороной прибрежные мексиканские города Веракрус, Сьюдад-Эрмоса и Сьюдад-Мадера, который неделю назад почти стер с лица земли другой ураган – Изабель. Однако правительство Мексики не разрешает покинувшим их жителям возвращаться в свои дома, опасаясь новых ударов стихии. Я сидел, раскрыв рот и уставившись в динамик радиоприемника. Репортаж напоминал выдержки из какого-то апокалиптического романа. Что и говорить, изредка мне все же приходилось раскаиваться в том, что у меня нет телевизора. Вот и теперь жуткие и, должно быть, незабываемые виды разрушенного Нового Орлеана приходилось отдавать на откуп моей фантазии. Ведущий переключился на новости из горячих точек в Африке, а я принялся рассеянно крутить колесико настройки в поисках чего-нибудь более увлекательного. И оно не заставило себя ждать. Мой приемник, как я уже отмечал, родом из 70-х и ловит волны только КВ-диапазона. Вдоль всего корпуса по его лицевой стороне идет застекленная шкала частот. Шкала эта размечена цифрами и названиями городов, из которых ведется вещание на соответствующих волнах. Во всяком случае, в 70-х годах дело обстояло именно так. У одной отметки значится Берлин, у другой Париж, у третьей Буэнос-Айрес. Отчего-то мне кажется, что, осторожно вращая ручку и вслушиваясь в пробивающийся сквозь помехи голос аргентинского диктора, наши отцы намного острее чувствовали, насколько мал и тесен мир, чем можем ощутить это мы, глядя по телевизору в прямом эфире новости из Латинской Америки. Миллиметрах в 4 от Буэнос-Айреса и неподалеку от Мехико полуразборчивое бормотание испанских журналистов и завывание радиоволн сменилось вдруг полной тишиной, которую разряжало только легкое электрическое потрескивание. Но стоило мне взяться за рифленую поверхность регулятора, чтобы снова пуститься в свои бесцельные поиски, как приемник ракочущим баритоном произнес: «Буэнос диас, дорогие друзья, и добро пожаловать на радиопередачу «Мир Майя». Из нашей сегодняшней программы вы сможете узнать о последних известиях в области политики, общественной, религиозной и культурной жизни индейцев великой цивилизации майя. Итак, главная новость первого дня Чуен, 4 числа месяца Кумху. Государство Мани-Тутукшиу объявило войну своему ближайшему соседу, княжеству Кочвах. Дипломаты считают неизбежным вступление в этот конфликт государства Сотута, которые связаны с Кочвахом договором о взаимной защите. Кроме того, в нашей передаче в городе Конпеч нарастает межэтническая напряженность после того, как мексиканские наемники Кканулы принесли в жертву богу Маиса Шипитотеку 2 местных детей. А теперь подробности. Тут в динамике что-то яростно зашипело, будто на сковороду с раскаленным маслом плеснули воды. Я механически попытался подстроить радиолу, но от волнения крутанул колесико слишком сильно, и весь эфир опять забили шепелявые латиноамериканцы. Тщетно пытался я вернуть стрелку на шкале в исходное положение. В 2 миллиметрах от Мехико и 4 от Буэнос-Айреса приемник улавливал лишь монотонный шум прибоя коротких радиоволн, накатывающих на разоренные ураганом берега Мексиканского залива. Я щелкнул тумблером и полез в буфет за аптечкой. План был прост – выпить двойную дозу успокоительного и лечь спать. Перед моими глазами сужались и расширялись радужные круги, а сердце весело, как булыжник, и тянуло меня вниз. Я впервые подумал, что происходящая со мной история может обойтись мне недопустимо дорого – и за приятно щекочущее сознание выброса адреналина от моих маленьких приключений мне придется расплатиться рассудком. Уже пришлось. Последние панические мысли метались у меня в голове, как обезумевшие рыбки во взболтанном аквариуме. Снотворное заморозило колыхавшуюся в нем взвесь, она загустела, и рыбки моих мыслей завязли в желе медикаментозного отупения. Потом свет выключили. Однако забвение не принесло мне того отдыха от проклятых индейцев, на который я уповал всей душой. Майя преследовали меня. И если психоаналитики правы, и в сновидении нам символами сообщаются наши тревоги, то в моем случае знак этот даже не надо было расшифровывать. Я продирался сквозь джунгли, пытаясь скрыться от гнавшихся за мной меднокожих воинов в полной боевой раскраске. Они отставали от меня всего на десяток шагов, и меня не оставляло чувство, что настигнуть меня им ничего не стоит. Сделать это они могут в любое мгновение, но забавляются со мной, как кошка развлекается с пойманной мышью. Потом я поскользнулся. Меня тут же схватили, скрутили, обездвижили, торжествующе подняли бессильный кокон, в который я превратился над головами, и грубо поволокли обратно к тому, от чего я пытался убежать. Вскоре я увидел его, широкий плоский камень с выдолбленными желобками, уходящими от центра к углам, потемневшими от вечно струящихся по ним ручейков крови. Против воли мне в рот влили из глиняной чашки какой-то зловонной настойки, от нее глаза мои застил багровый туман, а уши забились толстым слоем ваты, сквозь которую звуки проникали с запозданием и искажениями. И мне уже, в общем-то, было все равно, когда несколько пар сильных рук растянули мое бесчувственное тело на алтаре и на ком занес над моим сердцем остро отточенный кремень. Но тут в моем мозгу промелькнуло молниеносное осознание того, что все это происходит со мной не понарошку, что кремень через доли секунды обрушится на мою грудь, хрустнут ребра, хлынет кровь, и убийца в маске древнего божества вырвет мое горячее сердце, вырвет из меня жизнь». Отчаянным усилием, с каким заходится в судорогах пораженные столбняком, я изогнулся, вывернулся из рук жрецов и упал с камня на холодный паркет. Размеренно тикали часы, с каждым поворотом шестеренок, возвращая меня в мой мир, и тени чаков, столпившиеся у моей кровати, нехотя отступали назад в темноту. Времени было 5:30 утра. Я четко понимал, что засыпать больше не решусь. Умывшись и выпив чая, я оделся потеплее и вышел на улицу. Мне нужно было проветрить свой разум, и ничто не подходило лучше для этой задачи, чем ночная прогулка по морозной декабрьской Москве. Тротуары и дороги были застелены белой простыней. Я и не заметил, как в городе началась настоящая зима. У нас на Юкатане сейчас, наверное, самая жара. А в последние недели, будь я на Арбате, Садовом или у себя дома, куда бы я ни глянул, вокруг простиралась сплошная сельва. Огромные снежинки тихо планировали вниз, пряча под собой мокрый асфальт, перерытую десятками поколений строителей бурую московскую землю, окурки, бумажки, кучки собачьего дерьма, палую листву, сообщая всему моему безумному городу несвойственное ему спокойствие и торжественность. Редкие машины ехали непривычно медленно, словно их водители оказались во власти этого колдовства и боялись его нарушить. Я вышел на Новый Арбат и зашагал, куда глаза глядят, любуясь снежной феерией, стараясь не думать ни о чем. Я переживал один из тех редких моментов, когда всем своим телом, каждой клеточкой ощущал, что существую на самом деле, что я как-то по-детски взаправду. Снег припорошил и мои страхи, и приснившиеся мне кошмары, и мою одержимость чертовыми конкистадорами. Я начал забывать, что все последние дни не думал ни о чем другом, кроме как об обычаях давно выродившихся или истребленных народов, о секретах почти 500-летней давности, о людях, от которых не осталось и горстки праха, и об утративших смысл интригах, которые они плели. О том, что вчера собственными ушами слышал хорошо поставленный дикторский голос, который из радиоприемника рассказывал мне на русском языке о последних событиях, произошедших в Центральной Америке три четверти тысячелетия назад. О том, что мое увлечение майя и историей конкисты незаметно для меня превратилось в наваждение, словно отправившись на туристическую прогулку по тропическому лесу, я отбился от группы, заплутал, и вот уже месяц с лишним брожу среди болот, лиан и саподилосов. Я просто шел, наслаждаясь морозом, смакуя аппетитное похрустывание снежной корочки под подошвами и целиком сосредоточившись на продолжении цепочки трафаретов, которые оставляли на снегу мои ботинки. Следить за тем, чтобы следы впечатывались достаточно глубоко, и сквозь них была видна чернота асфальта, и еще стараться, чтобы между каждым отпечатком было одинаковое расстояние. Именно такие простые бессмысленные действия и помогают лучше всего вытряхнуть из головы всяческий скопившийся там мусор. И как раз в тот момент, когда я было подумал, что снег и утренняя Москва помогли мне излечиться от моей одержимости, оторвал взгляд от снега под ногами и поднял глаза, мне подурнело. Прямо передо мной возвышалась храмовая пирамида майя. Она была почти такой, как на рисунках в книге Яганиэля или на фотографиях, сделанных в джунглях британскими исследователями в пробковых шлемах и напечатанных в тайнах Кюмерлинга.